РИА Новости. Подкасты.
Не верю.
Не верю.
Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают.
Не верю.
Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
Всем привет.
Игорь Кривицкий.
Готовьтесь к ликбезу.
И сегодняшний эксперт Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий и автор подкаста «Заговор классиков». Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Здравствуйте, привет всем.
Для слушателей скажем, что это вторая часть нашего эпизода.
Нашего разговора.
Нашего, да, великосветского диалога о поэтах и мифах.
У меня аж этих... клавесин заиграл и монокль выпал.
Напомним, что в предыдущем эпизоде мы рассказывали о фейках, связанных с Пушкиным, Лермонтовым.
Например, о том, что Пушкин был чернокожим, о том, что Пушкин хорошо учился в лицее. И, например, про то, что Лермонтов на самом деле убил снайпер по приказу Николая Первого.
Да, Дантес был в Керасе.
Да, и вообще о том, что Пушкин... Вообще не по-пацански, а еще о том, что Пушкин был декабристом, о том, что у него из-за этого с императором были очень жесткие, если говорить великосветски, то разногласия. И вообще, на самом деле, плотненько так прошлись по ключевым мифам о поэтах Золотого века.
Да. Предлагаю начать с самого, мне кажется, абсурдного. Это то, что есть роковые 37 лет. Чтобы понимали слушатели, насколько этот миф был популярен, что Высоцкий, у него есть строчки. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, а Маяковский лег виском на дуло.
А то есть это говорит... как-то просто скачили.
Да. Ну, то есть, это говорит о том, что об этом задумывались и там 100 лет назад, и 200, и подмечали.
Наоборот,
и подмечали, да, какой-то судьбоносный возраст. Почему-то говорят, что именно этот рубеж не могут переступить наши поэты.
Великие.
Да, что большинство известных поэтов именно тогда...
Как вы думаете, вот есть у этого хоть какая-то подоплека, что ли? Почему 37
Логика.
Лет? Почему в это верят?
Ну, вот прям 37, это, наверное, миф. Но то, что где-то 37, конечно, вот первая, так сказать, батарейка божественная. Поэт — это безусловно. И это касалось даже Пушкина, потому что современники заметили, что он уже стал писать сказки. Да, это уже совсем другое, чем какие-то лирические взрывные стихи. То есть он уже перешел на прозу, стал писать исторические вещи. А вспомните, когда ему было 25-30 лет, он, у него прямо эта энергия вообще вырывалась и днем, и ночью, когда угодно. И вы знаете, я думаю, что поэты это чувствуют, и тут начинается какая-то игра с жизнью. И в 37 лет то, что он стрелялся с Дантесом, это говорило тоже о каком-то ослаблении его энергии, потому что все ему друзья говорили, да не стреляйся ты с ним. Понимаете, то есть
ну,
писатель...
Кризис такой, да?
Среднего возраста. Ну, да, писатель, поэт, особенно поэт, он как бы как Титаник идет на эту льдину, чтобы как бы разрушиться. Кто-то спасется, кто-то переживет. Но вообще вокруг этой даты действительно у поэтов бывают кризисы, но это не значит, что тут надо гадать по поводу того, что вот именно 37. Достаточно много поэтов, которые до этого, к сожалению, раньше умерли.
Да, до 37 Лермонтов. Это да, еще да, поди да, доживи, на самом
да,
деле.
Да. Это надо просто сказать, что где-то около 40, если вы абсолютно правы, случаются кризисы, особенно энергетического такого характера. У писателей наоборот, идет разгон куда-то к 60 годам. А у поэтов вот здесь, потому что поэт, он все-таки откликается прежде всего эмоционально на какие-то очень важные для него личностные моменты, понимаете? Писатель там думает про историю, про политику, про все что угодно. А поэт, он же реагирует на то, как на него посмотрела его возлюбленная
муза.
Муза.
Ну, или просто. Получается, или поэт просто. С возрастом свой ресурс растачивает, в то время как писатель, наоборот, накапливает свой основной вот.
Ну, вы знаете, не будем создавать очередного мифа,
это
но
точно.
Договоримся о том, что действительно поэт бросается на амбразуру своих чувств. Когда как писатель, наоборот, посмотрите, молодой Достоевский, там, допустим, «Бедные люди» и «Бесы» или «Братья Карамазовы» — это же совершенно разные вещи. Тогда как у Пушкина в 23 года вообще Евгений Онегин течет у него прямо как поток вдохновения, а потом уже начинается какое-то замедление, он начинает сомневаться, нужно чтобы Евгений Онегин путешествовал. Эту главу вообще выбрасывает, да, хотя замечательная глава в «Черновике». А так у него раньше шло, так и вообще летело. Вот отсюда 37. Ну, естественно, что не только Пушкину.
Но касается. Все же миф подтверждает Владимир Маяковский, да?
Хлебников.
Адоевский.
Почему сформировалось вот это предубеждение? Потому что очень много громких имен, и все в 37, и человек смотрит, наверное, на эти даты, и какой-то рок он злой может здесь углядеть.
Ну, потом еще Высоцкий свои песни это зафиксировал.
Да, и зарубежные тоже поэты 37 лет.
Да, Бернс, Байрон.
Да, да, Рэмбо. 37 лет, да, действительно. Ну, правда, Рэмбо перестал писать уже, он все написал где-то в районе 20 лет, а потом уже уехал в Африку. Ну вот смотрите, еще раз говорю, что все-таки эта цифра какая-то такая значимая, но все-таки это скорее веха, нежели вот то, что вот 37 и все. Потом, посмотрите, Маяковский застрелился 37, но дело в том, что у него там тоже было полно всяких социальных причин для этого, да? Если бы время развивалось иначе, вряд ли бы он стрелялся. Мы не говорим только про его музу, да, которая ему отказала. Кстати, я это тоже видел. Я довольно много видел этих девушек вокруг Маяковского. Как-то, да, даже Татьяну Яковлевну. Надо как-нибудь сделать передачу, я вам расскажу, как. Татьяна Яковлевна, которой он посвятил огромное количество стихов в Париже, мы с ней дружили. Так, чтобы про мифы говорить, надо тоже знать, кто участвовал в этих мифах. Так вот, смотрите, Маяковский, ведь он же получил просто пулю в лоб от правды. Ермилов написал, что он троцкист в 30-м году. Ну, представьте себе, это не 24-й, даже не 28-й. В 30-м году Троцкий, это все равно, как вообще уже враг народа.
Да.
И он, Ермилов, пишет, Маяковский троцкист. Ну, после этого еще тут девушка как-то оказалась не слишком сговорчивой.
Но есть же миф, что он так как был страстным игроком и поговаривает, что даже в русскую рулетку играл. Существует миф, что он не застрелился, он просто проиграл в русскую рулетку.
Нет, но дело в том, что вообще поэты, они страстные люди, и Пушкин наделал огромное количество долгов в карты. И вообще, когда он погиб, Николай I, при всем том, что не очень любил Пушкина, но он все-таки заплатил 100 тысяч рублей долгов. Вдумайтесь в эту цифру, потому что обычно...
По тем временам.
Да, по тем временам, ну, не знаю, чиновник мог получать в год, ну, 2 тысячи. Понимаете, а он 100 тысяч. Так что, ну, страстные люди. Я не думаю, что Маяковский играл в русскую рулетку. Может быть, это тоже миф. Но, с другой стороны, смотрите. Нам хочется узнать, да, рулетка, не рулетка.
Ну, конечно.
Сколько у него девушек было там и так далее. Это тоже волнует нас всех. А с другой стороны, приплетаются здесь фейки. Давайте вот просто теоретически скажем так, что жизнь общественно значимого человека – это смесь мифов, от фейковых значений и реальности. Не избежать этого. Всегда что-то. Господи, и у меня-то сколько было этих фейков вообще. Могу вам сказать вообще с самого начала, как я начал что-то делать.
А можете вот просто ну, пару самых таких громких и ярких для вас запоминающихся фейков о вас?
Ну, не знаю. Ну, самое, конечно, было связано с романом «Русская красавица», потому что тут случился скандал. Значит, они сказали здесь, ну, это мы говорим про 1990 год. Вроде бы, с одной стороны, все можно было напечатать, а с другой стороны, люди были еще другие, и фейки были такие, что я вот сознательно сделал такой скандальный роман, чтобы эпатируюсь, чтобы...
А вы не хотели?
Ну, я написал, во-первых, это 10 лет до этого, и, знаете, ждать и думать, а сейчас вот придет перестройка, вот сейчас я выкину этот роман. Это застряло надолго, вы можете сейчас посмотреть в интернете, что, конечно, я вот такой скандальный автор решил. Развеяла фиг девушка из Голландии, совершенно замечательно, потому что там написали, что это там порнография, оскорбление всех, там русской культуры, русских девушек и так далее. А в Голландии, значит, «Русская красавица» стала бестселлером номер один, то есть самым главным бестселлером.
Wow.
И я стоял, подписывал, ну, естественно, по-голландски, да, я подписывал книжки, когда девушка лет 20 подошла ко мне в маленьком городе, даже не знаю, ты говоришь, вот я прочитала книжку, ну, по-английски разговор шел, мне понравилось, но у меня есть вопрос, я говорю, говорите, Голландия, да, она говорит, а почему в этой книге нету секса? Я подумал, значит, для нее вообще нету секса.
А на родине?
А на родине там порнография грязная и дикая. Я понял, что не надо доверять читателю. Доверяй тому, как ты пишешь. Потому что не угодишь и девушке, и нашим. А потом вот как ушел фейк. Совсем недавно до ковида был в Пензе. Подходит ко мне уже такая взрослая девушка лет 65, и говорит: Виктор Владимирович, я вот купила «Русскую красавицу», дала подруге почитать. Не понравится, не буду с ней дружить. Понимаете? А фейки возникли, вот, значит, я такой скандальный автор. Ну, для голландцев-то я не был скандальным, все равно был бестселлер.
Не верю.
Так, ну давайте вернемся к мифам.
И переползем к веку серебряному уже.
Да, то, что Есенин стал жертвой убийства.
Ну, это, слушай, почему это... ты решил начать с конца жизни Есенина? Давай
нет, хорошо. А я скажу.
К началу и середине жизни Есенина.
Нет, кстати говоря, я выступлю в поддержку Артема, потому что...
А фейки обычно связаны
со смертью, ну да.
Да, очень интересно это на самом деле, потому что это не совсем даже фейк, который иногда освежается, скажем так. Потому что в 2005, по-моему, году было даже такое, что племянница Есенина, а также исполнитель главной роли в сериале «Есенин» Сергей Безруков, даже писали обращение к президенту с просьбой
расследовать,
еще раз
расследовать смерть Есенина, так сказать, его достать и изучить, не могло ли это быть не самоубийством.
Перевалом Дятлова веет для меня как бы.
Давайте коротко пробежимся просто по мифам. Наиболее фантастическая версия — это то, что его убили выстрелом из пистолета, завернули в ковер, хотели вынести из номера гостиницы через окно, тело не пролезло, и, в общем, решили инсценировать повешение. Но это глупость, потому что если бы был выстрел, его так не скроешь, извините, это выстрел. Менее оригинально это то, что в другом месте его убили, а потом уже мертвым принесли, собственно, на территорию отеля. Или то, что его сначала избили, а потом уже истекающим подвесили к трубе. Ну, ни одна из этих теорий проверку не выдержала, поэтому, ну, пусть хорошо.
Проверка чем? Эксгумации, как бы вскрытие?
Проверку на месте, понимаешь? Это же расследовали непосредственно в то время. Давай начнем,
ну, знаете,
с этого.
Давайте скажем так, что это все случилось, да, в 1925 году.
Да.
Что такое 1925 год? Это значит после революции, гражданской войны, когда было пролито крови, на 14 миллионов человек погибло, да, в гражданскую войну. Жестокость, которая была с двух сторон, была невероятной. То есть мы говорим про один случай, про Есенина, конечно, гениального поэта. Но вообще сколько погибло, сколько было изнасиловано женщин, девушек, сколько вообще было ужасов. Это уму непостижимо. Мы все калеки этой гражданской войны до сих пор. Понимаете, в 25-м году были разные совершенно события. Ну, например, была написана повесть Степельника «Повесть непогашенной луны», а Фрунзе, где он прямо указывал на то, что Фрунзе зарезал Сталина, и за это потом его 30-е годы уже уничтожили. Так что 25-й год был непростой год. И то, что, естественно, уже не было независимого расследования смерти Есенина, было очевидно. То есть это уже было по заказу. И если этот заказ просто был «идите и скажите, что это было», то, значит, они бы могли сказать, что это повешение состоялось. А если они сказали: мы его убили, но скажите, что это повешение, тоже могло быть.
Mm-hmm.
Понимаете, мы попадаем уже тут в систему, в общем-то, заказного исследования убийства. И мы должны тут быть очень аккуратны. Я думаю, что он сам повесился. Я думаю, что если брать какую-то линию его жизни, развития, и вот его присмешанные стихи и так далее...
У него же много скорее... упоминаний, да, самоубийства.
Ну нет, его творчество. Знаменитые предсмертные стихи.
Ну он же был в психиатрической клинике.
Ну, в общем, сколько это? Миллионы людей в психиатрической клинике не стреляются и не вешаются. Во-первых, потому что, конечно, не все гении, но потому что, как считается, все гении психи, но не все психи гении, да. Понимаете, я думаю, вот чисто как-то интуитивно, мне кажется, что он повесился сам. Но исключать другие версии сложно.
Ну, кстати, о предсмертном стихотворении. Это же вторая по популярности теория, миф и фейк, то, что, мол, поэт Вольф Эрлих написал за Есенина это стихотворение, и на самом деле он был агентом ГПУ, приставлен к поэту, участвовал в его убийстве, поэтому скрывал автограф. В общем, там столько всего наворотили. Ну, а какие-то предпосылки были для того, чтобы избавиться от него?
Ну, смотрите...
Уже как политическая неприязнь как была между поэтом Золотого века и Николаем.
Не было такой неприязни. Ему хотелось, задрав штаны, бежать за комсомолом. Это его стихи. Uh-huh. И такие стихи uh-huh. уже есть, да. Знаете, 25-й — это не Мандельштам, который в 33-м пишет страшные стихи о Сталине, да? Это 25-й год, это еще республика, еще надежды, еще разные подходы просто к тому, к будущему страны. Я говорю республику, потому что все тогда торжественно говорили, наконец у нас республика, понимаете, что мы играли в слово.
То
там...
есть подъем был такой духовный.
Ну, было ощущение того, что что-то, может быть, еще произойдет хорошее. Что, может быть, вот такая жестокость, ну, случилась, да, гражданская война страшна, но, с другой стороны, может быть, вот постепенно все это рассосется. Кстати говоря, Сталин своей центристской политикой играл на то, что, может быть, все будет хорошо. Поэтому он как бы убирал и тот лагерь, и тот... Ну, он это играл, да. Так он играл, да. И он играл довольно смело и ярко. Так что 25-й год еще не то, чтобы Есенин сказал, стукнув кулаком, я не верю. И такого не случилось ни с кем. Единственное, что в 25-м году уже было постановление партии о литературе, после которой уже Ахматову не печатали.
Угу.
Это было одно из первых постановлений о литературе. Но все-таки, знаете, одно дело постановление о литературе
в
52-м году, где это смертный приговор. А 25-й, ну, просто порекомендовали, давайте не будем печатать там депрессивных или каких-нибудь декадентских стихов.
Я читал, это, кстати, что Есенин его. Как будто бы раскаивался после, что он поддерживал коммунистов.
Ну, знаете, он, в общем, был разный человек. Выпив, он одно говорил, а трезвый другое.
Кто из нас не?
Ну, как в фильме с замечательным Чаплином, да? Мне кажется, что он был разный. И, в принципе, собрать его воедино очень трудно. Ну, и совершенно очевидно, что вот другие фейки, связанные с тем, что он прямо с 3 лет стал писать гениальные стихи, и что он самородок, это не совсем так, потому что он же был имажинистом, у него было направление с Марингофом. Они были ребята умные, яркие такие.
А вот то, что он пьяный поэт, и вот ну, всегда писал после того, как там...
Ну, не знаю.
Не всегда, но
его личные слова, как раз его личная цитата «Я ведь пьяным стихов не пишу».
И ну, и современники говорили, что он не писал пьяным.
Ну, вообще писать пьяным трудно. Трудно.
Нет, писать пьяным как раз легко, но потом, когда ты уже по трезвику это перечитываешь, вот это не видит свет потом никогда, то, что ты написал.
Дело в том, что, понимаете, если, так сказать, человек такого масштаба, как Есенин, или еще большего масштаба, как Пушкин, пишет стихи, это не значит, что он свою душу вкладывает. Это скорее, знаете, вот, чтобы долго на эту тему не распространяться, вспомним стихи Цветаевой. «Поэта далеко воет речь», да? То есть, значит, не он уводит речь далеко, а его.
Речь уводит.
Да, то есть получается, что ты попадаешь в какой-то интересный слой энергетический, который, в общем-то, не всегда тебе принадлежит. Да? Поэтому, если ты пьяный, то уловить это практически невозможно. А у Гоголя еще более точно. Он пишет Жуковскому, Василию Жуковскому, он пишет замечательно. «Мои ненаписанные произведения — это мои небесные гости». Представь себе, как будто это все слетает.
Не верю.
Ну вот вы сами сказали, что как раз-таки можно назвать мифом, что он был вот поэтом из деревни, писал прям с 3 лет гениально, но а нет свидетельств того, что он сам создавал этот образ, что он простой рубаха-парень?
Конечно, конечно.
То есть это был миф, который...
Гуляка по всему.
Да-да-да, миф, который культивировал он сам.
Смотрите, вообще, когда человек становится общественно значимым, он начинает о себе создавать мифы, и некоторые мифы прирастают к нему. Я хорошо знал Белу Ахмадулину, и я видел, как эта маска вот такого неземного, так и немножко ахматовского образа, к ней так приросло, что уже отодрать ее было невозможно. Она замечательно писала прекрасные стихи, но уже эта личность куда-то отошла в сторону, и это нельзя сказать, что это был фейк. Можно бы только было сказать, вот надела маску, а она потом не снялась.
Ну, как актриса в образе, как которая не выходит.
Как, у самой Ахматовой, ведь это даже не настоящая фамилия.
Ну да, у самой Ахматовой, особенно в ранние годы ее успеха, да, безусловно, так просто имейте в виду, что здесь мы иногда подходим очень внешне. Вообще, основные порождения фейков – это то, что люди хотят, чтобы гении были не слишком высовывались из окна, чтобы они были такие же, как и мы.
Mm-hmm.
То есть, чтобы как бы...
Высовывались из окна в плане...
Вообще...
Не в том, как ты подумал, да?
И вот, в 37.
Да. Вот есть такое горизонтальное сознание, что ну какое, ну гений, ну писал всякий, ну и что? Я не хуже. Во времена интернета это особенно становится горизонтальным. горизонтальная культура, что ты эксперт, что ты не эксперт, да у меня тоже свое мнение, хочу и скажу. И все фейки связаны с тем, что невольно ты принижаешь уровень, да, не возвышаешь поэта, а принижаешь.
Извращенная версия того, что должно быть на самом деле. Ты должен тянуться к великому, а вместо этого ты пытаешься опустить велика до своего уровня.
В грязь своего тянешь.
А тонешь сам, топи другого.
Я вам хочу сказать, что это связано с человеческой природой. Это не связано только с гением, когда человек кому-то завидует, то же самое возникает, да. Когда ревнует, он... объект страсти его жены тоже превращает в грязь. Ну и так далее.
Но есть же обратная сторона медали. Канонизировать тоже этих людей не стоит.
Так дело в том, что никто их не канонизирует. Их канонизирует только то, что они гениальны.
Только время.
Конечно. А потом, когда они требуют поэтому к священной Лире Аполлон, так Пушкин сам говорил, что он самый ничтожный. Да? Он
же... Я царь, я раб, я червь, я бог.
Я просто сторонник другой идеи, что я бы не стал принижать поэта. Я, наоборот, идеализировал его бы уже до конца, потому что хочется тянуться к чему-то. Хочется думать, что эти люди были действительно лучше, чем мы.
Тянитесь к стихам лучше.
Ну, согласен.
Люди-то были...
Да. Люди были разные.
Да, мягко говоря, да.
И даже природа стихов была тоже не всегда высокая. Помните, когда бы вы знали, с какого сора растут стихи? Ахматовские строки. И у нас в этом смысле страна удивительно богата. Это поразительные и стихотворные, и прозаические вещи, и театральные тоже. Вот Ван Визина назвали. Которые вот здесь уже не скажешь. У Евгения Онегин слабое произведение. Потому что на это сказать, дурак, что ли? Да? Вот что сказать? А то, что Пушкин похож на негра, кто-то скажет, ну и что? Понимаете, в общем, ничего тут зазорного нету. Когда формалисты вообще сказали, давайте не будем участвовать в разборе биографии, да, вот первый формалист русский 20-х годов, давайте будем заниматься только произведениями. А кто они были там? Были, любили они женщин, мужчин?
Это уже нам интересно скорее.
Не, но это справедливо, на самом деле.
Давайте посмотрим.
И был связан этот скандал, когда человек нарисовал вот эту картину типа творящего Пушкина, только ее везде запретили и не выставили, потому что в ее первой версии он сидел там просто в ночной рубашке без штанов. То есть там не было ничего видно такого даже. Но как бы, как это Пушкин без штанов? Скандал.
Но дело в том, что Вересаев, например, писал со слов современников, что иногда Пушкин посещал балы с прозрачными штанами, и что было все видно. И это у него было... Вот Вересаев, возьмите Пушкин в жизни. Где это и где, скажем, пророк Пушкина, где он вообще докапывается прямо до самых глубин творчества?
Ну, это... Продолжая Артемину аналогию с интернетом, это переход на личности, самый банальный. Ты не можешь
Просто дело в том, что тут эпатаж точно. Угу. Тут эпатаж. Но, кстати говоря, эпатаж тоже бывает такой, который ты думаешь, ничего себе, какая дерзость. А иногда эпатаж это просто какой-то идиотизм.
Не верю.
Допустим, то, что Маяковский и Есенин прямо ненавидели друг друга. Прямо о ненависти же, наверное, говорить не приходится. Просто в сознании сложился вот этот образ того, что они прямо фактически в поэтической дуэли.
Такие антагонисты.
В поэтической дуэли.
Ну, они же этот народный анекдот, который заканчивается словами «Пойдемте, девушки». Это
в сериале же чуть ли вот этом самом известном, где Безруков как раз-таки играл Есенина, была сцена, где у них на огромную аудиторию была прямо выступление и такая поэтическая дуэль.
Сейчас бы это был рэп-баттл.
Да, да. Была дуэль, конечно.
То есть 23-й год, выступали на поэтическом вечере, и, получается, сошлись вот в таком
Ну, понимаете, они были очень разные, потому что Маяковский уже после революции в основном стал писателем и поэтом, но и писателем тоже какие-то записки публиковать. Человеком какого-то социально значимым, в то время как Есенин оставался еще свободным. Он мог писать так, как он видел и понимал. И здесь они уже начинали враждовать, потому что Маяковский его обвинял в том, что он вот такой продолжатель. Это распущенная поэзия Серебряного века, а тот ему...
Имажинизма?
Ну, имажинизм, это, да. Ну, имажинизм все-таки возник уже в 20-е годы, так что Серебряный век... Но Серебряный век, в общем, продолжался где-то до 29-го года. В любом случае, в смысле поэтов и традиций. Маяковский был другой. Я не думаю, что была ненависть, но была такая яростная конкуренция, потому что народ любил больше...
Есенина?
Ну, конечно.
Но так он создавал этот образ, чтобы быть ближе к народу?
Знаете, он не создавал. Он писал стихи, а дальше уже...
А, дальше массовое сознание...
В любом случае, есть свидетельство.
Там рекурсия, он дальше подыгрывал, мне казалось, этому массовому сознанию.
Ну, знаете, Маяковский тоже, если взять Маяковского...
Он пролетариат подыгрывал, что
Подыгрывал не пролетариат.
Такое ощущение, что Есенин пытался нравиться крестьянам, а Маяковский рабочим.
Нет,
Но это поверхностный взгляд, поэтому и миф и сложился.
Нет, вы знаете, тогда литература находилась в плотном окололитературном бульоне. То есть сейчас он разошелся. То есть вообще вот этот литературный факт был многозначимый. Они не работали на крестьян, на рабочих. Они работали на очень большую и серьезную интеллигенцию, которая отзывалась и так, или иначе. И сильно любили именно за свободу. Uh-huh. А Маяковский на самом деле, это был поэт тоже не только советской власти. Это был поэт каких-то экстремальных или даже экстремистских чувств, особенно дореволюционный Маяковский. Он всегда обижался на то, почитайте ранее, он обижался на это. А потому что у него, вот видите, там он дожил до 37, но где-то, казалось бы, у него все это ушло где-то к 18-му году. Это не только революция, это просто вот, ну вот как Рембо. Взял, написал гениальные стихи, и потом уехал в Африку торговать рабами.
Но они, между прочим, хвалили друг друга. Маяковский говорил, что у него была цитата, вырвана из контекста, но все же, что из них всех останется лишь Есенин. То есть он отмечал талант. А Есенин как-то сказал, что Маяковского не выкинешь, лежит в литературе как бревно, и многие о него споткнутся. Понятно, что это в ироническом ключе, но они отмечали талант друг друга.
Нет, а почему мы из них должны делать каких-то двух дураков? Они умные, интересные ребята и понимали, что вокруг них нет таких... Ну, может быть, только Ахматова там была чушь. Но там были еще достойные люди. Ну, вот те, которые прям уж были звездами, это они.
Ну, то есть миф этот больше, вот, скорее всего, после поэтического вечера 23-го года, когда они под конец мероприятия по очереди читали произведения, и сложилось вот это как будто бы ощущение конкуренции.
Нет, конкуренция была точной совершенно.
Ну, да, вот вражды, то есть.
Но в ненависти вообще не вижу. Ну, какая-то ироническая такая неприязнь, конечно, была, безусловно.
Не верю.
Ну и последние два мифа, которые я еще хотел включить, быстро
вот
пробежим.
Как раз Виктор Владимирович сказал про Ахматова, и вот тут Ахматова хотелось бы спросить, ведь это же не настоящая фамилия, но почему-то многие...
Мало того, что не настоящая.
Да, это придуманный ею самой псевдоним, но у многих сложился миф, что она чуть ли не потомок
последнего хана,
татарского
Золотой
хана.
Ахмата, да.
Вы знаете, дело в том, что ее отец, он был журналистом, то есть он помимо какой-то своей еще другой профессии, он писал в одесские газеты. И когда, значит, Аня Горенко стала писать стихи, он сказал, не позорь меня своими стихами.
А, вот
она что? Она сказала, ну, значит, мне не позорь мое имя, значит, я не буду использовать твое имя. И у нее по материнской линии была прабабушка Ахматова.
Да.
И она не имела никакого отношения к Золотой Орде, а она была из татарской семьи, такой служивых чиновников. Нормальных. Но дело в том, что Бродский совершенно гениально сказал, что выбрав псевдонима, сделал ее знаменитой, потому что там Анна Ахматова 5 букв А, которые выносят ее сразу на первое место. И надо сказать, мы действительно, когда мы говорим Анна Ахматова, уже мы наполняем каким-то содержанием эти два слова. Когда представьте, что она была Горенко, или потом она одно время она была Гумилева, даже когда она вышла замуж. Аня Гумилева все равно хуже, чем Анна Ахматова. Она прямо...
Это звучит, да, фонетически
очень
же
удачный
сильно.
Миф, который она сама создала.
Закончим, давайте, как мифом про домашнее насилие. Да, то, что Николай Гумилев домашний тиран. Если прослеживать в творчестве Ахматовой, вот есть цитата, что «мне муж палач, а дом его тюрьма», или то, что «муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем». И сам Гумилев отмечал, что из-за этих подобного строк. Рода строк сложилось впечатление в обществе, что он такой тиран, а на самом деле никаких свидетельств о том, что он проявлял какую-то жестокость, к ней не было. И самое главное, что мужья у нее и ее мужчины менялись, но из ее творчества это никуда не пропадало. То есть это был образ такой мученицы.
Ой, ну тут сложно. Да, во-первых, это ремень так описан поэтически, что ясно совершенно, что это не тот ремень, которым стягают. Ну, это, конечно, метафоры и символы. И мне кажется, что просто Гумилев, который довольно быстро потерял к ней интерес, и это было самое главное пощечиной.
Ага. Вот. А остальные трое?
А остальные, я не знаю. Про остальных я не знаю, потому что они очень разные были.
Ну вот они разные, а стихи у нее при этом почти...
Ну, я думаю, что некоторый вот такой мазохистский элемент есть в ее поэзии, но это еще не значит, что она была мазохистка. В общем, возникает такое, если читать внимательно Ахматову, то этот момент есть. Ну, у других этого не было, это тоже было забавно. Вообще, в ней, конечно, очень серьезный эротизм есть. И не случайно Жданов, когда ругал тогда, помните, он сказал, что она и блудница, и монахиня одновременно. И надо сказать, что что-то он угадал. Другое дело, ну и что? Ну, блудница и монахиня. Зачем же по этому поводу из Союза писателей выгоняйся? Ну,
безнравственно.
Ну, не знаю.
То есть она думаю, сублимировала что, своим творчеством что-то?
Я думаю, что... Да. Я думаю, что действительно к писателям надо аккуратнее относиться, потому что, прямо скажем, вот под занавес, конечно, почти все они выходят из-за границы обыденной морали, почти все, Достоевский, Толстой вообще, это кто угодно. Толстого говорят, что все извозчики у него в Ясной Поляне были похожи на него, то есть, значит, и дети его были. Достоевский там вообще, говорят, Катков отказался печатать главу из «Бесов», потому что она была абсолютно педофильская, ну и так далее. Ну, про Машу пятилетнюю. Ну, в общем, вы знаете, эти вещи, которые, как вам сказать, это не значит, что они не подлежат какому-то человеческому суду, но просто вот эти выходы за рамки, они часто соответствуют каким-то творческим таким натурам. Это просто надо признавать. Понимаете, у нас же как? У нас осуждение идет вперед вообще размышлений. Mm-hmm. Осуждение идет вперед...
Ну, осуждаю.
Да, вот именно. Вот.
Ну, нельзя их мерить общим маршином.
Давайте тогда про писателей. Я надеюсь, что Виктор Владимирович к нам еще раз придет, и мы уже поговорим о мифах вокруг писателей.
И
да,
про Достоевского.
Конечно, удочка закинута. Ну, а сегодня мы разобрали самые, наверное, популярные мифы о наших культовых поэтах. С нами был Виктор Владимирович Ерофеев, писатель, литературовед и автор подкаста «Заговор классиков», который мы все вам рекомендуем послушать. Наташа Шашина, Игорь Кривицкий. И услышимся в следующий раз.
И Артем Буфтяк.
И Артем Буфтяк каждую пятницу. Спасибо, Виктор Владимирович. Было очень интересно.
Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо.
Не верю.
Не верю.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.